Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Как обычно, со мной моя бессменная соведущая Лидия Петухова. Как обычно, мы обсуждаем, как работает голова. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего эфира.
Александр, мы сегодня будем говорить о базовом доверии, о том, как оно сформировано или не сформировано у людей, что с ним делать.
Чудесно. Давайте для начала разберемся с тем, что такое базовое доверие. Базовое доверие – это моя вера в то, что окружающая жизнь ко мне не нейтрально. То есть она не хочет мне ни плохого, ни хорошего. И, в общем, все более или менее зависит от меня. Это называется внутренний локус контроля. Кто не знает или вдруг кто забыл. Как выглядит жизнь без базового доверия? Если кто-то вдруг смотрел фильм «Красота по-американски» с Кевином Спейси в главной роли, то он помнит, как там идеально показано, как выглядит такая жизнь. Если вкратце, там есть главный герой, который переживает кризис среднего возраста, и важно не то, что он его переживает, и важно не то, что он в конце умирает, важно совершенно не это, важно другое. Важно, что он, как он попал в ситуацию, когда вокруг он всех ненавидит, все его не любят, он ненавидит свою жизнь, он не хочет в нее просыпаться с утра, он не хочет в ней жить, и в результате, собственно говоря, его убивают. Так вот, подробности рассказывать не буду. Если вдруг у кого-то есть желание, то есть Инстаграм доктор Вайнер, Телеграм доктор Вайнер, заходите туда, читайте статью про. Но в результате, из-за отсутствия базового доверия, человек так боялся, что, живя не так, как все, у него не получится выстроить свою жизнь, что он пытался втиснуть себя в прокрустово ложе вот этих социальных условностей, ну, условно говоря, квартира, машина, дача, но в Америке это выглядит не совсем так, там домик с белым забором, ну, тоже там жена, машина, через запятую, потому что, в общем, и то, и другое для него это объекты, а не субъекты, то есть жена у него, для него точно такая же, точно такой же неодушевленный предмет, и он для нее, кстати говоря, тоже. То есть вот изначально человек очень боится, что у него не получится, потому что жизнь его к нему изначально настроена негативно, как он считает, и в результате он идет по проторенной дорожке, вот эта вот работа в офисе, вот эта вот жена, которая вообще никуда ему не упирается, который ему изменяет, который его обманывает. И дальше начинается кризис среднего возраста, собственно говоря, когда он там пытается завести роман с какой-то нимфеткой. Вокруг него сплошная, естественно, фальшь. Естественно, у него там и жена, там, я не знаю, все делает лживо, даже там пылесосит, и в результате пол остается грязным. И нимфетка, в которую он влюбляется, строит из себя фан-фатали, в результате оказывается вполне себе девственницей во всех смыслах. И, в общем, там, ну, сосед у него, значит, жесткий бывший военный, такой гомофоб оказывается латентным геем. В общем, сплошная фальшь. И он загнал себя в этот экзистенциальный тупик, из которого он как бы пытается убежать, но далеко не факт, что он на самом деле пытается, именно тем, что пытался вот пойти по проторенной дорожке именно из-за страха, потому что жизнь всегда настроена будет негативно, ничего не получится и так далее, и так далее. Как формируется это базовое доверие у ребенка? У ребенка оно формируется через доверие к матери. То есть вот ровно настолько, причем мы говорим про ребенка в самом младенческом возрасте, в самом маленьком возрасте, ну там условно говоря до года примерно, ну может до полутора, примерно так. То есть ровно настолько, насколько ребенок доверяет матери, насколько мать его принимает и любит, особенно в этом нежном возрасте, вот ровно настолько он потом будет доверять жизни. И я об этом в статье не написал, насколько я помню, но все помнят этот эксперимент, когда, значит, холмик, в середине холмика камешек там был, там, по-моему, ямка была.
Хорошо.
Ну, я точно не помню. В общем, будем считать ямкой. Вот, значит, в этой ямке прячется, ну, держит, стоит мама, держит ребенка на руках, и вот ребенок немножко освоился, он начинает проситься у мамы с ручек для того, чтобы исследовать окружающий мир, мама его отпускает, но ребенку там что-то порядка 9 месяцев или 8, или что-то такое, и она его отпускает, он, значит, сначала смотрит только на нее, потом по мере того, как проходит какое-то количество времени, отползает все дальше и дальше, решается отвернуться, потерять с ней зрительный контакт. В этот момент мама, значит, прячется в эту ямку или там за этот камешек, я уже не помню. И у ребенка, значит, истерика, потом она появляется, берет его на руки, и время, которое требовалось ребенку для того, чтобы в следующий раз попроситься с ручек, удваивается. Ну, удваивается, не удваивается, но каждый раз все увеличивается и увеличивается. То есть у него теряется вот это вот доверие к окружающему миру, уменьшается эта исследовательская активность и так далее. И так далее. Значит, что касаемо того, как сформировать это базовое доверие взрослому, если вдруг человеку не повезло, и вот, ну, в силу определенных причин мама как-то вот не заложила в него это самое доверие. Я тут позволю себе прям прямую цитату основоположника, ну не основоположника, а родоначальника, того, кто этот термин сформулировал, Эрика Эриксона. Был такой, кто не в курсе, психоаналитик, который занимался психическим онтогенезом, то есть формированием, существованием психики от рождения до, соответственно, смерти. И вот он пишет, что матери формируют чувство доверия у своих детей благодаря такому обращению, которое по своей сути состоит из чуткой заботы об индивидуальных потребностях ребенка и отчетливого ощущения того, что она сама тот человек, которому можно доверять в том понимании слова доверия, которое существует в данной культуре. И самое главное, он пишет, благодаря этому у ребенка закладывается основа для чувства «все хорошо». И вот в этом словосочетании «чувство все хорошо», «чувство все хорошо» закавычено, вот такое чувство, он называет его «все хорошо». Вот именно в этом чувстве и есть ключик к тому, как попытаться сформировать доверие, когда ты уже более или менее взрослый. То есть на протяжении как минимум 2 лет, а может быть и больше, смотря насколько вы травмированный человек, вам нужно организовывать сферы своей жизни так, чтобы в них все было хорошо. У нас всего 4 сферы, по сути дела, физическая. Ну, на нее мы влияем наименьшим образом, но желательно, чтобы какой-то минимум здорового образа жизни у человека был. Дальше, соответственно, межличностная, социальная и финансовая. И вот если у человека 2-3 года в этих сферах все более или менее хорошо, я не говорю, что прям постоянно все идеально, но более-менее хорошо, потихонечку у него вот этот вот страх перед жизнью, недоверие начинает сменяться, ну, скажем так, пониманием, что жизнь более или менее, как я уже сказал, к ним равнодушна, и он может попытаться уже сам чего-то делать, а не идти по этой проторенной дорожке, ведь понимаете, в чем трагедия главного героя? Он же не идиот, он же понимает, что его супруга вот это вот там ему изменяет, что она его не любит, что ее дочка его не любит, что он ей там не нужен. Он понимает, что он ненавидит эту работу, он же умственно отсталый. Да? Он просто абсолютно скован страхом. Но подробно на этом останавливаться не буду, потому что у нас, во-первых, очень много вопросов, и хочется хотя бы на часть из них ответить. Дорогие друзья, спасибо большое, что отправили их в директ доктор Вайнер и Инстаграм, и Телеграм доктор Вайнер, во-первых. И во-вторых, что еще во-вторых, Лидия? А все, во-вторых, если вдруг я на них не отвечу, ну, точнее, на какое-то количество не успею ответить, значит, мы перенесем это на следующий эфир, который будет в среду в Ютубе доктор Вайнер. Так, Лидия, давайте попробуем начать.
А почему герой раньше не видел, что идет по ложному пути? Наверное, ведь были какие-то звоночки. Какие это могут быть звоночки и как их у себя не пропустить?
Ну, понятное дело, что звоночки были, и вот как раз то, о чем я говорил. То, о чем я говорил, почему же главный герой вот шел по этому проторенному пути и не обращал внимания? Он выклал себе глаза от страха. Если предположить, что страха бы не было, на какие звоночки обращать внимание? Ну, прежде всего, у нас встроен внутренний такой сенсор, не сенсор, как это называется, внутренняя лакмусовая бумажка, которая нам показывает, что мы прям не туда идем. Эта бумажка называется отрицательные эмоции, то есть, когда наши потребности не удовлетворены, соответственно, у нас эмоции преобладаются знаком минус. Это показатель того, что что-то пошло не так. И дальше мы должны задать себе вопрос. Стоп. А мы, собственно говоря, вот эти вот негативные эмоции терпим ради чего? Мы терпим их ради того, чтобы завтра получить больше удовольствия, ради того, чтобы голова сказала спасибо большое за то, что ты заставил меня прийти в эту точку жизни, в эту точку пространства, там, времени и так далее, и так далее. Тогда все отлично. Тогда не обращаем внимания на эти звоночки и продолжаем движение. эмоциональные, я имею в виду звоночки. Если мы понимаем, что в результате мы просто идем на поводу страха и ни в какую точку, где голова будет нам благодарна, что мы в ней оказались, не придем и не идем, то, соответственно, нужно срочно прислушиваться к этим звоночкам и менять вектор движения. Вот главный герой к этим звоночкам, красоты по-американски, он не прислушивался. Хотя прекрасно, я думаю, понимал, что он движется к экзистенциальному краху.
На что обратить внимание в воспитании и общении с детьми-подростками, чтобы итог их жизни был как перышко, а не как пакет?
Так, а я, собственно говоря, вот практически прямым текстом прочитал Эрика Эриксона. То есть, мама заботится, мама любит, мама кормит грудью, мама вызывает доверие, мама, если что, мама рядом. Ну, не в том смысле, что мама все контролирует, а в том смысле, что ребенок знает, что если ему мама понадобится, то она будет рядом, то она тут же появится. Если не понадобится, то она, соответственно, не будет его там держать за ручку всю дорогу. Вот, собственно, так и формируется у ребенка. Только вот не ребенок-подросток, это гораздо раньше. Когда ребенок-подросток, уже все, поезд ушел. У него базовые двери либо уже сформированы, либо не сформированы. Подростковый период – это совсем не для этого. Подростковый период для того, чтобы научиться общаться в модели взрослый-взрослый, для того, чтобы сформировать самодисциплину. А доверие базовое к жизни там уже не формируется.
Александр, вот теперь мой любимый вопрос. Уважаемый доктор, вопрос не по теме. Можно ли любить двух мужчин одновременно?
Смотря что мы называем словом «любовь», потому что, как говорил товарищ Юнг, главное определиться с дефинициями. Если под любовью мы имеем в виду некую эйфорию и сексуальное притяжение, то, конечно, можно хоть 10 человек таким образом любить. Причем одновременно, но одновременно, не одновременно, но, по крайней мере, в порядке живой очереди. Если мы под любовью предполагаем не только секс, но еще и дружбу, и общие цели, и, в общем, какую-то ценность партнера, ну, то, что он там компенсирует наши нарциссические какие-то комплексы и травмы, удовлетворяет потребности и так далее, то, ну, конечно, вряд ли это получится, по крайней мере, на каком-то более или менее продолжительном отрезке времени.
А если культура воспитания в 80-х годах была, чтобы все как у людей, прожив полжизни с этой установкой, как от нее избавиться?
Смотрите, во-первых, я вот всегда хочу защитить родителей, время, культуру и так далее, и так далее. Простите, пожалуйста, но я родом из тех самых 80-х, о которых вы говорите. И про все как у людей, ну, слушайте, в 80-х, если я правильно помню, активно появляются группы типа «Гражданская оборона», у которой, кстати говоря, и появляется песня «Все как у людей», которая, где она это все обсмеивает. Активно начинают снимать режиссеры типа Соловьева фильм «Асса», если я помню, выходит во второй половине 80-х. Поэтому я не уверен, что там прям на уровне культуры было, что все как у людей, так надо. Были разные социальные слои, я вам должен сказать. Это первое. А по поводу того, давайте переформулируем вопрос, берем 80-е. Если у меня не случилось базового доверия, и я привык жить в парадигме «все как у людей». И мне уже, ну, скажем, больше 40, потому что после 40 начинается, по сути дела, ну, после 35, после 40 начинается вторая половина жизни, а заканчивает психика формироваться к 20 годам, ну, к 19-20, а стареть мозг начинает после 23-25. То есть, если мы возьмем 35 лет, то это означает, что уже как минимум 10 лет мозг у нас инволюционирует, то есть стареет. В этой ситуации, скорее всего, ответ на ваш вопрос – никак. Ну, то есть, 9 из 10 людей себя переделать в этом возрасте не захотят. Не то, что не смогут, не захотят. Потому что для того, чтобы переделать, нужно систематически себя заставлять опираться не на... Ну, выстраивание жизни, опираться не на то, как окружающих, а на то, как хочется тебе. И в 9 случаях из 10, соответственно, тебе придется идти на то, что окружающие будут на тебя косо смотреть. Большинство людей после 35-40 на это уже не готовы, если только в их жизни не случилось какой-то большой экзистенциальной драмы, типа военного конфликта или еще, не дай бог, чего-нибудь такого. Вот примерно так отвечу на ваш вопрос.
Я в общении с мужчинами часто, всегда саркастически шучу. Иногда кто-то даже не понимает, шутка или нет. Кто-то мне говорит, что я все отшучиваюсь, но мало кто может так в ответ. Помню только одного своего сокурсника-друга. Было комфортно общаться и весело. Это я, получается, агрессивно настроена к мужчинам? Или я так проверяю, кто не заплачет, если подойдет ближе?
Ну, мы говорили о том, что сарказм... Говорили в прошлый раз, в прошлом эфире, в пятницу, о том, что сарказм – это вид агрессии, ну, то есть это, скажем так, форма, одна из форм проявления агрессии, и, соответственно, и юмор, кстати, да, тоже одна из форм проявления агрессии. И поэтому, когда две формы проявления агрессии сошлись в одну, то есть саркастическую шутку, то очевидно, что вы таким образом эту агрессию отреагируете. Почему это такие брачные игры? Или это... В принципе, такой настрой агрессивный по отношению к мужчинам, это я не знаю, я же вас не видел. Но, тем не менее, то, что это отреагирование агрессии, это не ходи к гадалке.
Доктор, скажите, пожалуйста, можно ли как-то отучить 19-летнего парня реагировать активной агрессией, когда ему что-то не нравится?
Ну, во-первых, я не очень понимаю, зачем 19-летнего парня отучать реагировать активной агрессией, если ему что-то не нравится. А что он должен радоваться, когда ему что-то не нравится? Но предположим, что он хамит, и под активной агрессией имеется в виду какие-то нарушения норм приличия по отношению, предположим, к родителям. В таком случае было бы здорово, если бы вы в ответ на активную агрессию реагировали активной агрессией. Не в том смысле, что вы с ним дрались, да, а в том смысле, что мы можем у него что-нибудь забрать, либо какую-то финансовую поддержку, если она до сих пор имеет место быть, если она не имеет места быть, мы можем забрать того, кто с ним... Того, на кого он проявляет эту самую активную агрессию. Хотя нет, это, наверное, все-таки пассивное проявление агрессии будет по факту. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, если вы будете что-то у него финансовое забирать, и он как-то финансово все еще от вас зависит, тогда в ответ на активную вы отреагируете активной агрессией, и вы его тем самым со временем отучите так себя вести по-хамски по отношению к вам, если это, конечно, хамское поведение по отношению к вам, потому что если нет, тогда чего вам от него надо? Вот. А либо если финансово он никак от вас не зависит, то, соответственно, пассивные формы, то есть убираете себя из общения с ними, либо он поймет, что как-то ему вас не хватает и научится контролировать свое поведение, либо, соответственно, поймет, что ему без вас только лучше, и тогда с глаз долой и сердце вон, выпускаем птенцов из гнезда.
Добрый день. Подскажите, как определить, желание перемен – это гиперкомпенсация или принятие себя, понимание, кто ты есть, и желание это реализовать? В свой кризис возникла потребность ответить на вопросы «Кто я? Какая я? И чего хочу?» Отсюда и перемены, порой похожие на крайности. Но, может, это настоящий выбор, а многое из того, что мы имеем сейчас, как раз следствие соответствия социальным нормам, домик с белым заборчиком. Сейчас легче понять себя, свои желания и понять, какой ты и на что способен, а на что уже нет, и скорректировать жизнь, чтобы не сожалеть в старости.
Во-первых, вопросы в духе «Кто я? Зачем я? Куда я иду?» и так далее, и так далее. Все вот эти бесконечные экзистенциальные радости уже говорят о том, что качество жизни у человека снизилось, потому что, когда мы едим что-то вкусное, мы не думаем, из чего эта еда приготовлена. Когда мы смотрим какой-то интересный фильм, мы не думаем о том, как он сделан или как он снят. Когда мы едем на хорошо построенной машине, мы не думаем о том, как, значит, ее инженеры так спроектировали волшебным образом. Поэтому сам факт появления подобных вопросов уже говорит о том, что качество жизни оставляет желать лучшего. Это тезис номер один. Тезис номер два. Подобные вопросы, ну, о том, чтобы что-то поменять, о том, как что-то поменять, нужно ли что-то менять и так далее, возникают тогда, когда есть фрустрированные потребности. То есть это не про гиперкомпенсацию, почему гипер, и тем более это не про принятие себя, в моем понимании. Это про то, что вот есть какие-то вещи. То есть я оказался в зоне дискомфорта, я оказался в ситуации, когда мои потребности не удовлетворены. Вследствие этого моя голова начинает искать способы сделать так, чтобы они стали удовлетворены, и вместо негативных эмоций у меня по этому поводу появились положительные, настолько положительные, чтобы мне даже не пришлось задумываться о смысле собственной жизни. Настолько должен быть и доволен. Поэтому вот таким нехитрым ответом отреагирую на ваш вопрос.
Мы часто говорим, люди не меняются, меняется только время. Что делать, если время диктует свои условия? Возможно ли в новых условиях изменения в поведении человека-партнера? Стоит ли полагаться на то, что человек говорит и обещает, что действительно изменится? Но при этом он взрослый, личность давно сформирована. Нужно ли верить в то, что из любого человека можно достать что-то хорошее? Или следует действовать правилу «уходя, уходи» и не жалеть потом, как герой вашей статьи об утраченной жизни, и радоваться тому, что она наконец-то закончилась?
Во-первых, в моем понимании, уходя, уходи, и доставать из человека что-то хорошее, вещи не противоречивые. То есть я могу пытаться достать из человека что-то хорошее, и я могу, уходя, уходить. Это совершенно мне не мешает одно другому. То есть я достал, мне не понравилось то, что я достал, или у меня не получилось то, что я достал, и тихонечко ухожу. Скорее всего, у меня не получилось. Поэтому я, с вашего позволения, разобью это на два вопроса. Про доставать из человека что-то хорошее. Я считаю, что можно научиться ездить. Понимаете, у меня первый автомобиль был ВАЗ-2107. Бушный, просто поживший. И тем не менее, я на нем ездил, и даже, в общем, вполне себе, скажем так, более или менее успешно. Это означает, что если у тебя есть желание и умение, то ты сможешь ездить даже на ВАЗ-2107. Кто не помнит, скоро вспомнит. Вот. Соответственно, дальше. Это не про то, что... Это не про то, что я, погремушку на выхлопную трубу приделал, теперь считаю, что это Porsche. Нет. То есть это не то, что я из него достал что-то хорошее, просто я научился на нем ездить. Соответственно, не нужно думать, что задача поменять человека. Задача научиться при помощи вот этого косого кривого, который есть, удовлетворять свои потребности. И это вопрос к вам, а не к нему. Потому что это ваша проблема и ваша задача. Дальше, про уходя, уходи. Если я ухожу не в рамках каких-то позиционных игр, манипуляций, шантажно-манипулятивных техник и так далее, а реально ухожу, тогда, конечно, уходи, потому что если я искренне решил уйти, искренне ушел, и потом не менее искренне вернулся, то вопрос, кто тогда решал, что я ухожу? Точно не я, получается. Где тут, кто я тогда, где я? Я тогда никакой не субъект, а вообще, черт знает, что у себя в голове. Какой-то, не знаю.
Приживалка?
В лучшем случае. Спасибо большое, Лидия. Если же я играю в какие-то позиционные игры, то есть пытаюсь таким образом манипулировать, конечно, уходите, приходите, шантажируйте, будьте токсичными, газлайте. Какие там еще у людей сейчас
модные?
Абьюсти, да, спасибо большое. Ни в чем себе не отказывайте, гуляйте по буфетам.
Александр, теперь тяжелый вопрос. Забеременела от нелюбимого человека. До этого был диагноз, при котором почти невозможно иметь детей. Прожив с нелюбимым 1.5 года после рождения сына, я вышла замуж за своего нынешнего мужа. У меня проблемы в отношениях с сыном. Я холодная и жесткая, совершенно нетерпимая к нему. Все понимаю, работаю над собой, но часто срываюсь. Иногда я думаю, что лучше бы не было ни сына, ни мужа. Такое впечатление, что это вынужденная мера в создании семьи. Я переживаю за сына. Он заслуживает лучшего отношения, которое я то даю, то снова становлюсь ужасной и грубой. Уверена, что базовое доверие не сформировано. А также, чем я жестче, тем он мягче и позволяет другим быть важнее себя. Как мне принять сына? До сих пор не чувствую, что это мой ребенок. И что делать с гневом на его слабости?
Я полагаю, что... во-первых, гнев на его слабости – это гнев на себя. Вы в нем видите следствие отсутствия контроля собственного поведения и злитесь на себя. Это первое. Второе. Я думаю, что нужно вопрос ставить немножко по-другому. Не как принять сына, а как начать контролировать собственное поведение. Потому что до тех пор, пока у вашей головы есть возможность отреагировать таким образом агрессию на него и не принимать, голова будет его не принимать. Для того, чтобы голова... Волшебная палочка, при помощи которой вы можете его принять, не у вас в руках, а в руках у вашего бессознательного. Простите, пожалуйста. И, соответственно, только оно может вот этот вот волшебный рубильник сдвинуть с мертвой точки. Но для того, чтобы оно начало его двигать, нужно создать напряжение, нужно создать необходимость, нужно создать целесообразность. А до тех пор, пока вы ведете так, как вы себя ведете, у головы целесообразности, необходимости адаптироваться и что-то там принимать или кого-то там принимать не возникает. Поэтому, еще раз говорю, надо формулировать не так, как принять, а надо формулировать, как мне начать контролировать собственное поведение и в отношениях с сыном, и в других сферах жизни, для того, чтобы моя голова была вынуждена начать иначе, вынужденно подчеркну, начать иначе к нему относиться. А по поводу того, что у него не случилось базового доверия, да когда даже гадалки не хотите, 100% не случилось у него его.
Пересмотрела фильм, и теперь меня мучает вопрос. Изначально у Лестера была счастливая семья, да и дом с белым заборчиком. Не факт, что он хотел. Это же его жена стала одержима диванами по 4000 долларов с шелковой обивкой. Вероятно, и дом она хотела, чтобы быть образцово-показательной. Так когда же он в жизни допустил ошибку? И как он должен был принять себя по-хорошему до кризиса среднего возраста?
Ну, во-первых, совершенно не важно, кто там что хотел. Вы описываете ситуацию фильма, а в фильме, простите, пожалуйста, у них уже взрослая дочь, и они там уже прожили 189 тысяч лет вместе. Я-то говорю о той ситуации, которая была до фильма, которая его привела к трагическому концу, который показан в фильме. Ведь, по сути дела, что такое фильм? Фильм показывает, как за полсекунды до смерти перед его глазами проносится последнее, там, последний год его жизни, условно говоря. Вот что такое фильм «Красота по-американски». А что было до начала фильма, вот как раз об этом я и писал статье. Ну, человек мне оппонирует или не оппонирует, а просто дополняет по поводу... Поэтому даже если вы правы, и это, значит, жена его гнала в это прокрустово ложе социальных условностей и необходимость наступать на горло собственной песни, то в любом случае он это делал, он и подчинялся. И вот этот момент, когда, если вы помните, когда они там сидят, и жена каждый раз готовит вот эту вот мерзкую пищу, ЗОЖ, которую никто не любит, ни он, ни дочь, и обязательно включает музыку, которая типа улучшает пищеварение, но на самом деле и Лестер, и его дочь ее ненавидят, в смысле, ее ненавидят, эту музыку. И более того, и ей она тоже не нравится, в смысле, жене его, она все это делает для галочки. И вот жизнь в этом... Даже если не он ее создал, хотя я бы не стал тут все валить на его жену, но предположим, даже вот это она, значит, кадила фимиам, а он такой прекрасный. Он ничего не сделал для того, чтобы это поменять, пока у него не случился кризис среднего возраста. Не сделал, потому что боялся, потому что считал, что если он только пойдет не по проторенной дорожке, то он упадет в пропасть. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, совершенно не важно. То есть то, что даже если виновата жена, то это ни в коем случае не является для него индульгенцией. По поводу второго вашего вопроса, как он должен был принять себя по-хорошему, так поймите простую штуку. Я вначале просто, это сейчас ссылка для тех, кто слушает и смотрит, кто не читал статью, я в начале статьи делаю маленький реверанс в сторону кризиса среднего возраста, немножко рассказываю о нем, коль скоро главный герой его переживал, и мысль там очень простая, что если человек себе врет, что ему 20-25, и в 30 он врет себе, что ему 20, и в 35 он врет, что ему 20, и в 40 он врет, что ему 20, то есть у него в голове его идеальное я, что ему все время 20, а на самом деле ему уже 40, то в какой-то момент, неважно, там 35, 40 или в 45, вот этот диссонанс достигнет таких масштабов, когда он будет вынужден принимать себя очень быстро и по-плохому, то есть через кризис. Кризис – это ведь принятие себя по-плохому, потому что я не захотел принимать себя по-хорошему. Поэтому, как ему принимать себя? Так посмотрите фильм, как он в результате вот проходит через все эти стадии, когда там заводят в 40 любовниц, нимфеток, когда увольняются с работы, как делает Лестер, когда когда покупают всякие спорткары, и вот эти вот 40-летние мужики, то ли с похмелья, то ли с гипертонией, то ли с теми с другим, ездят, значит, на этих открытых автомобилях, которые стоят, на самом деле, ну, бушные, ушатанные, стоят дешевле, чем какой-нибудь там условный кореец новый. Ну, в общем, вот это и есть, вот так и выглядит принятие по-плохому. А как по-хорошему, так в 20 вести себя на 20, в 30 вести себя на 30, а в 40 вести себя на 40. Адекватно своему возрасту. Вот и все. Если вдруг вы не знаете, что там адекватно какому возрасту, то я уже неоднократно рекомендовал, открывайте книжки Эрика Эриксона, про которого вот я последние там несколько статей пишу, потому что он мне там с каждым годом, мне кажется, все больше и больше нравится. И тихонечко читайте, какие основные возрастные конфликты он выделял в антогенезе, в психическом антогенезе личности.
Здравствуйте. Получается, раз выстраивание качества жизни сплошная скучная и нудная работа, когда же расслабляться и наслаждаться текущим моментом?
Ну, когда вы построили очередной этап этой жизни. То есть, вот вы, там, не знаю, учились-учились и получили диплом о высшем образовании. Радуйтесь. Вы искали работу и, наконец, нашли работу. Вы этому радуйтесь. Вы занимались сексом, и, наконец, у вас случился оргазм. Вы радуйтесь. Вы терпели, и, наконец, дошли до туалета и, значит, сделали то, что должны были сделать. Вы радуйтесь. Вот примерно таким образом радоваться. А как вы хотели, чтобы вы занимались сексом и радовались? Нет, вот будет оргазм, тогда обрадуйтесь, а пока пошите эти 3 минуты.
А как же наслаждаться моментом?
Наслаждаться моментом.
Оргазм тоже прекрасен.
Наслаждаться моментом, безусловно, можно и нужно, когда ты едешь на своей яхте. Когда, даже не так, ты наслаждаешься моментом, когда ты купил себе виноградник в Калифорнии, у тебя достаточно денег, чтобы не работать, и ты просто сидишь и наслаждаешься моментом. Вот это наслаждаешься моментом. Или нужно как Форест. Но для этого нужно быть Форестом. В смысле Гампом. Кто не смотрел фильм или не читал статью, то адресую его, соответственно, к фильму одноименному и к статье, которая не так давно выходила у меня в социальных сетях.
А что вы думаете про зверобой, доктор? Вы используете его при лечении депрессии?
Я его не использую при лечении депрессии. В большинстве стран существует хотя бы один препарат на основе зверобоя. Он вполне себе работает при условии, что он назначен к месту, потому что он обладает не только не столько транквилизирующим, сколько антидепрессивным действием. Поэтому было бы здорово, если бы эти препараты были назначены врачом, потому что... Если, например, окажется, что для вас он слишком слабенький, или, например, вам вообще не нужны препараты, или, например, окажется, что он стимулирующий, вам нужен транквилизирующий, он транквилизирующий, а вам нужен стимулирующий, совершенно неважно, я сейчас не про зверобой, а в принципе про любые препараты, которые назначаются в рамках самолечения, то извините, пожалуйста. Так, дорогие друзья, я заговорился, у нас сейчас будет перерыв на рекламу и новости, а потом мы продолжим.
Вопрос к эфиру. Что происходит с людьми, которые так боятся стареть, что бросаются во все тяжкие, идут на измены с супругом, на разрыв многолетних дружеских связей?
Так, еще раз. Что происходит, в смысле, что происходит?
Которые их боятся стареть? Их убивают латентные геи, да.
Так, что
они бросаются вот во все тяжкие,
я понимаю,
изменяют.
Так я сегодня уже, собственно, об этом рассказал. Они существуют с видением себя неадекватным реальности. То есть им кажется, что они еще молодые, а они уже очень немолодые. И в результате, когда у них происходит вот этот вот инсайт, то есть осознание того, насколько далекий образ идеального я от реального я, сначала, естественно, они пытаются это отрицать, доказывать себе, что нет, я все еще молодой, это мне показалось, что я старый. Вот. Но потом, когда не получается, то приходится потихонечку себя принимать.
А вот вдруг ты и есть этот самый пакет, и не понимаешь этого, или не хочешь понимать. Летишь, значит, себе по жизни и думаешь, что ты перышко такое, очень даже хорошенькое.
А в чем вопрос? Ты оказался человеком без базового доверия, который из-за конформизма, по сути дела, из-за отсутствия базового доверия у главного героя фильма «Дикий конформизм», который из-за конформизма сделал себя несчастным. По сути дела же фильм об этом. И вот ваш вопрос. А вдруг ты и есть тот самый несчастный человек из-за конформизма и из-за отсутствия базового доверия? Я не знаю, как на нее ответить. Тогда тебе не повезло. Что с этим делать, я, собственно, уже рассказал. Как переквалифицироваться в управдомы, в что-то более счастливое, опять же, уже рассказал. Прожить, организовать жизнь таким образом, чтобы 4 сферы у вас 2-3 года были такие, чтобы голове было в них хорошо существовать, чтобы голова не хотела из них сбежать.
А как не обмануться самому и вовремя переквалифицироваться из пакета в легкое перышко?
А, я на этот вопрос у тебя отвечал. А был какой-то другой вопрос?
Да, там, ну, они очень похожи. Там спрашивает человек, если ты думаешь, что ты перышко, а на самом деле ты пакет. Ну, давайте я дочитаю.
Просто
этот.
У меня это написано как один вопрос. Поэтому я считаю, что я вам сразу ответил.
Хорошо, договорились.
Лидия решила, что два вопроса, видимо, там, когда я отправлял, разбилось.
Да, они разбились.
Разбились, потому что в Телеграме есть ограничения. В Телеграме отправляю, в Телеграме есть ограничения на количество знаков. И вот это ограничение, оно ровненько посередине этого вопроса легло.
Хорошо, прошу прощения. А вот еще интересно, если ребенок получил все, что требуется от матери, и базовое доверие сформировано, есть ли какие-то причины, по которым человек может его лишиться и в какой-то момент оказаться этим пакетом, хотя ведь был перышком?
Ну, теоретически, какая-то суперпсихотравмирующая ситуация, изнасилование, попадание в зону военного конфликта, ситуация, угрожающая смерти, то есть что-то, какой-то форс-мажор, который сильно травмирует личность. Ну, примерно так.
Здравствуйте. Может ли страх жизни стать причиной зависимого расстройства личности? Или у него другие корни?
Так, нет, у него другие корни. Во-первых, пассивное расстройство личности у нас все-таки врожденное, как и любое другое расстройство личности, генетически детерминированное. Но поскольку мы его генетически унаследовали от мамы или от папы, и мама же, и папа же нас и воспитывают, то, соответственно, на благодатную почву вот этой вот дисгармонии личности по шизоидному типу, по зависимому типу, зависимое расстройство личности, это, кстати, не про употребление ПАФ, так вот, по зависимому типу, по истерическому типу, по нарциссическому типу, накладывается еще воспитание истеричка нарциссом, зависимым, в общем, тем, кто является ваш родитель, который вам это передал, и в результате мы получаем то, что мы получаем, то есть либо человека акцентуированного крайне, то есть у которого очень ярко выявлены вот эти вот черты расстройства личности, либо чистое расстройство личности, что бывает гораздо реже. Вообще пассивное, вообще зависимое расстройство – это вот про пассивное подчинение окружающим людям. То есть ты научаешься, такой стокгольмский синдром с ранних лет, ты совершенно не умеешь проявлять свой характер, свою агрессию имеется в виду, и ты подчиняешься. И через подчинение ты управляешь людьми. Ты их посаживаешь на свой мазохизм. И любого садиста же всегда можно посадить на мазохизм. И мазохист в конечном счете управляет садистом, а не наоборот. Поэтому вот так человек адаптировался к реальности. Адаптировался к реальности. Ну, психоаналитики, Джонсон в частности, если я правильно помню, пишет, что должен быть и обязательно директивный родитель. И тут вообще глубоко патологическая семья. То есть есть зависимый психопат, который родил ребенка, да, который, в принципе, вот он такой, он привык через подчинение взаимодействовать, через пассивность вообще взаимодействовать с жизнью и через подчинение с окружающими. Ну, кого он найдет? Кого найдет мазохист? Конечно, садиста. И второй родитель, конечно, оказывается дико директивным, садистическим, который этого ребенка давит. И ребенок, с одной стороны, вот это все унаследовал в плане особенностей функционирования головного мозга. С другой стороны, он, значит, равняется на родителя, который такой же пассивный и зависимый, как и он. Тут же у него есть, значит, домашний садист, другой родитель, который вот давит и попробует там пикнуть, его ремнем высекут. И вот, пожалуйста, у нас зависимая личность. Поэтому нет, все-таки там, скажем так, в зависимой личности, как правило, существует элемент отсутствия базового доверия. Но отсутствие базового доверия не является, нельзя поставить знак равенства с зависимой личностью, не является зависимым расстройством личности.
Дети, не сформировавшие базовое доверие, как-то иначе ведут себя, принимают решения, выстраивают отношения уже в детстве и подростковом периоде?
Да, дикие мамошники. Ну, то есть, поскольку они воспринимают, они вам не доверяют, вам, в смысле, мамам, они вам, мама, не доверяют. Они не считают вас стабильным объектом, они не верят в то, что вы будете всегда за плечом, всегда рядом. И поэтому они все время пытаются проверить, что вот-вот, ты здесь, мама, а давай обниматься, все, вот ты здесь точно, нет, я не могу без тебя быть даже 5 минут. То есть, они всегда держатся за юбку. Собственно, как в эксперименте, с которого я и начал в эфир. Ребенок отказывается слезть с ручек. Вот они такие, они отказываются слезать с ручек, потому что они не доверяют вашим ручкам. Они считают, что как только они слезут, ваши ручки куда-нибудь исчезнут.
Александр, времени 2:50, мы должны закончить.
Да, давайте будем заканчивать. Сейчас у нас, соответственно, окончании эфира. Я пожелаю вам хороших выходных. Лидия, скажите, пожалуйста, какие у нас будут темы следующих эфиров?
Александр, в среду мы будем говорить с вами только в Ютубе об эмоциональных качелях и о том, как не принимать выбор под эмоциями. И в пятницу будем говорить о том, как повзрослеть без отца.
Чудесно. Так, дорогие друзья, всего доброго, до свидания.